Еще раз приветствую всех, которые пришли сегодня, особенно сестра Вера с нами сегодня после долгой болезни. Мы вас приветствуем, сестра. Также всех тех, которые смотрят нас, будут смотреть, мы вас приветствуем. Желаем вам от Господа благословения, особенно через Слово Его, которое мы читаем, изучаем, наставление в нашей жизни, так как мы должны жить, чтобы мы так поступали. Чудесный гимн мы только что пели. Это не только гимн, это проповедь. Я думаю, если бы мы ее выучили наизусть, можно было бы ее даже как проповедь сказать. И она содержание имеет достаточно, чтобы оно, потому что оно основано на Слове Господнем, чтобы дать истину людям, которые даже не знают Господа, даже через такой гимн, который кто-то написал. Мы находимся в послании к римлянам. 8 глава, апостол Павел описывает нам роль Духа Святого в жизни верующего человека. То, что Дух Святой делает, проявляет, Его служение в нашей жизни. И мы приостановились на отрывке, начиная с 14 стиха по 17. Мы вернемся к нему опять сегодня. Давайте прочитаем его. 8 глава, послание к римлянам, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии и сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Прочитывая, просматривая, проходя эту главу, мы видим главный тезис апостола Павла здесь, или главную мысль, или корень того, что он хочет нам сказать под влиянием Духа Святого. Это не выдумал апостол Павел, это Господь открыл ему, дал ему это откровение, и он верно, водимый Духом Святым, написал это, и Господь чудно сохранил этот текст, что мы сегодня его держим в своих руках. О чем апостол Павел здесь говорит нам? О чем он нас учит? Он говорит нам, что есть библейское учение и есть библейское основание, через которое мы, как дети Божии, мы, как верующие люди, можем уверенно знать, что мы дети Божии, что мы суть сыны Божии, что мы принадлежим Богу, что Он наш духовный Отец, мы Его духовные дети. И эта уверенность учит нас, что никакая сила, никакое обстоятельство, ничего ни в природе, ни на небесах, ни на земле, ни под землей, никакая сила, никакой грех, абсолютно ничего не может разъединить нас или отлучить нас от любви Божией, которая вечная, потому что она основана на вечном Слове Господнем. Но как все, что мы находим в Писании, этот текст, эта уверенность, которую мы имеем в наше спасение, имеет свои условия. Божьи условия, не наши условия. Мы не можем брать просто и цитировать этот текст и сказать, что я уверен, что я спасен навсегда, потому что Бог меня возлюбил. Не любовь Божия спасает нас, а безгрешная жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Спасибо, брат. Для того, чтобы эта уверенность была действительно в нашей жизни, апостол Павел, начиная во всем этом послании, но особенно в 5, 6, 7 глава, дает нам пример за примером, иллюстрации за иллюстрацией, самоэкзамены, которые мы можем сами взять, можем проверить себя через призму и через свет Писания, чтобы определить, если мы действительно принадлежим Господу. И если это факты, они действительно проявляются в нашей жизни, тогда мы будем иметь эту уверенность и дерзновение, как брат только что молился, и как мы слышали в прошлое воскресенье с послания евреям проповедь, что мы можем с дерзновением и с уверенностью приходить в присутствие Божие к престолу благодати Его. Не по нашим заслугам, но потому что это престол благодати Божией. И там, где благодать явилась, там и наше искупление. Так что мы во свете Писания имеем право и привилегию, и авторитет, и мы имеем образец, через который мы можем себя проверить. Каждый раз мы приходим, мы читаем текст послания Коринфянам, когда вы приходите к столу Господнему, испытывайте себя. В другом месте апостол Павел говорит, испытывайте себя, если вы стоите в вере. Многие тексты напоминают нам это. Если мы постепенно и регулярно, систематически себя не проверяем во свете Писания, если нету радикальной и сверхъестественной перемены в нашей жизни, то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, то, что наше спасение, оно должно радикально изменить нас полностью, то, что наше спасение, оно мы не рождаемся, как Господь сказал Никодиму, вторично от матери нашей, в физическом смысле, а свыше должны родиться. Если нету этой измены, то независимо, если мы устами своими говорим, что мы Богу принадлежим, если нету доказательства, если нету обильного урожая, плодов, которые Дух Святой гарантирует производить в нашей жизни, тогда нету доказательства, что вы принадлежите Господу. И ваша надежда, она ложная надежда. Но если это все есть у вас, то вы можете быть уверены, что то, что Бог начал в вашей жизни, послание Филиппийцам апостол Павел пишет, Он окончит, или Он доведет вас до дня оного. Что обозначает день Господень? Это обозначает тот день, когда каждому из нас назначено умереть и прийти в присутствие Господня. Назначено всем человекам умереть. Сколько раз? Однажды. И тогда прийти в присутствие Господня. Те, которые знают Господа, они не приходят Господу на суд, они приходят в присутствие своего небесного Отца, как дети, которых Он усыновил. По-английски мы употребляем слово «профессия» или «то». Есть слово «профессия», которое обозначает то, чем люди занимаются. Но профессия – это другой смысл, то, что мы устами своими провозглашаем, наше свидетельство. И по-английски есть такое выражение, не имеет значения, какой вы профессор, или что из ваших уст выходит. Важно то, что ваша жизнь свидетельствует о вас. В прошлое воскресенье мы остановились на 14 стихе, где написано, что все те, которых Дух Святой ведет стезями Господними, являются детьми Божьими. Если это обратно сказать, то получается, что все, которые сыны Божии, они водимы Духом Святым. А и Б, Б и А, так как мы в алгебре или в геометрии изучаем математические принципы. Видимая демонстрация. Люди спрашивают, как я могу знать, если Бог меня ведет? Как я могу действительно знать, что Дух Святой меня ведет? Как Бог это демонстрирует в нашей жизни? Опять-таки мы обратили внимание в прошлый раз, что Бог в наше время говорит нам не через какие-то чудеса, сны, видения. Бог не встречает нас на нашем пути в Дамаск, как апостола Павла, где Бог его светом своим осветил. Нет, Бог освещает нас теперь, просвещает нас своим словом, которое окончено, которое совершилось уже, закончено. Господь не только сказал, совершилось на кресте, потому что наше спасение окончилось, но когда апостол Иоанн написал книгу Откровения, это было последнее откровение, и мы верим, и мы учим, и мы наставляем, и мы учим молодежь нашу и всех, которые приходят к Господу, что уже нового откровения от Бога нету. Все, что нам надо для жизни и для благочестия, оно уже дано нам в Священном Писании. И апостол Петр говорит, это достаточно для нашего благочестия. Как Бог демонстрирует в нашей жизни, что Он нас ведет? Тем, что когда Он дает нам свое слово, мы имеем правильное уважение к Нему, почет к Нему, любовь Ему. Верующий человек, для него Слово Господне должно быть приоритетом его жизни. Мы в прошлое воскресенье, брат говорил нам с послания Фессалоникийцам, как эти люди уверовали и как они приняли Слово Господне. Они его не приняли как слова, которые апостол Павел говорил, но они его приняли, интересно, на греческом языке написано, они его приняли за истину. Вы понимаете, что значит принять и поверить что-то как истину в контраст с тем, что ложное? Господь сказал, я есим путь и истина. Господь в молитве своей молился Отцу Своему Небесному, говорит, освети им истиной Твоей. Слово Твое является истина. Так что, когда верующие в этом городе приняли то, что апостол Павел проповедовал за истину, они приняли это как слово, которое сошло с небес, как слово Господне. Так что мы видим, что самая главная характеристика возрожденного верующего человека и тот метод, через который Бог ведет нас, начинается с познанием Слова Господнего, а во-вторых, в нашем повиновении и послушании этому Слову. Вот это два корня для жизни верующего человека, который доведет его в небеса. Помните первый псалом? Помните этого мужа Божьего, который день и ночь размышлял в уме своем о Слове Господнем? Запомните эту мысль. 18-й псалом. Там написано, что Слово Господне для верующего человека, оно сладше самого сладкого меда. Кто из вас знает разницу между медом? Очевидно, зависимо, где пчелы собирают нектар, имеет значение, брат вон знает, на сладость меда. Слово Господне, оно превыше и должно быть сладче для нас, чем мед. Что такое мед? Это наше ежедневное питание. Господь учил своих учеников, хлеб наш насущный. Другими словами, физическую силу, которая нам нужна сегодня, даруй нам, Господь, на сегодня. Для чего? Чтобы мы духовно могли так проживать и жить для Господа, как Господь призвал нас жить. Слово Господне не только должно быть слаще меда для нас, оно должно быть драгоценнейшее самых богатых всего богатства, которое в мире есть. Если собрать все богатство, которое в мире есть, сейчас очень много людей теряет дома, цена упала, но другие люди, которые имеют ресурсы, покупают эти дома, да? Если бы кто-то один мог бы закупить всю территорию земли, и все, что на ней есть, и все золото, и все серебро, и все драгоценности, и камни, и все, что есть, Слово Господне, держать эту книгу в наших руках должно быть дороже для верующего человека, чем все это богатство. Проверьте себя во свете Писания этого текста. Любите ли вы Слово Господне больше, чем, как по-английски говорят, весь багаж, который мы накопляем в своих гаражах, правда? Ну и все наши гаражи накопились, по-английски говорят, stuff. По-русски перевести это вещи. То, что лежит в гараже, это оно уже не в употреблении. Мы сначала приносим домой, на кухню, в комнату, в офис, а потом постепенно все, что мы тратим деньги, оно очутилось в гараже. Потом уже с досадкой сердце мы его выбрасываем, правда? Почему? Потому что наше сердце привязано к нему. Если наше сердце будет так привязано к Слову Господнему, и мы будем его так любить, то нам мы будем и выполнять то, что Господь здесь открывает нам. Так что первый псалом, 18-й псалом, 118-й псалом. Слово Твое я сохранил Почему? Чтобы не грешить пред Тобою. Сохранить в сердце своем, это значит копить его там. Сохранять его там. Сторожить его, чтобы никто не мог украсть его оттуда, забрать его. И кто хочет его оттуда забрать? Сам дьявол, сам сатана. Апостол Петр в своем послании пишет, говорит, как или как подобно новорожденному ребенку, который только знает одно. Чистое материнское молоко он хочет получить, правда? Он еще недостаточно вырос, чтобы стейк кушать, правда? Ему только молоко нужно. Проверьте себя, любите ли вы так, как новорожденный ребенок любит материнское молоко, любите ли вы так Слово Господне. Это является главная характеристика верующего человека. И когда вы будете любить его, и изучать его, и знать его, то оно будет действовать в вашей жизни. Слово Господне, да, наполняет сердца ваши, написано. И тогда оно будет переливаться чем? Музыкой, песнопениями, псалмами. Правда? Апостол Павел пишет. Так что вторая характеристика верующих людей, мы не только любим Слово Господне, пребываем в Слове Господнем, приходим сюда еженедельно, чтобы сидеть под авторитетом слова, которого провозглашается с кафедры, который сам Господь открыл нам через мужей святых, которые верно написали его. Склоняйтесь ли вы, приходите ли вы сюда с намерением, чтобы вашу жизнь, ваши размышления, ваши разговоры, ваше поведение подставить под авторитет Священного Писания? Вот назначение, почему мы проводим богослужение. Да, мы проповедуем, призываем людей к покаянию. Это одно. Но для верующих людей, для вас, которые являются членами церкви, назначение приходить сюда, чтобы сидеть под авторитетом слова, которое Господь провозглашает с небес. Проверьте себя. Это тот образец, который показывает нам, если вы дети Божии, если Дух Святой ведет вас, и если это действительно так, то вы можете с дерзновением засвидетельствовать. И дальше мы увидим тут в 15, 16, 17 стихе, что Дух Святой будет вам также свидетельствовать, что вы дети Божии, вы принадлежите Ему. Помните, как апостол Павел здесь раньше говорит, вы духом умерщвляете дела плотские. Это то же самое, что в послушании выполнять и исполнять те наставления, которые Господь учит нас в Слове Своем. Это то же самое, что апостол Павел в послании Ефесянам пишет, ходите достойно вашего звания. Это то же самое, что апостол Павел говорит, оденьтесь во все оружие Божие, чтобы в день злой вам устоять. Это все одни же самые термины, слова, выражения, которые показывают нам, как мы должны жить. В 16 столетии жил один знаменитый пуританский проповедник Джон Оуэн. Если кто может найти его проповеди, это потрясающие они. Он написал для действительно возрожденных верующих людей, наша ежедневная обязанность является вставать утром и умерщвлять дела плоти нашей. Для верующих людей, мы читаем в этой главе, Бог даровал Духа Святого. В других текстах Писания мы пишем, что через наше возрождение мы получаем новое естество. Кого естество? Кого характер мы воспринимаем, когда мы рождаемся и усыновляемся и становимся членами семьи Божией? Мы получаем естество Божие, мы получаем характер Божий. Дух Святой вселяется в нашу жизнь и живет в нас и проявляет свои плоды, плоды благости Божие, то, что Господь сам желает в нашей жизни. Помните второе послание Коринфянам, 4 глава, где апостол Павел говорит, что наш внешний человек, наше тело, оно день за днем стареет, не так ли? Оно приходит в неупотребление, правда? Как машина изнашивается, как вещи наши изнашиваются, так и наше тело. Каждый из нас сегодня намного лет ближе к смерти, нежели к нашему дню рождения, когда мы родились. Апостол Павел говорит, кроме того, в его ситуации это должно быть примером для нас. Он столько испытал ради Господа, он столько перенес ради имени Господа, ради благовествования, которым он занимался, что его тело, оно еще скорее, чем других людей, приходилось в усталость или в употребление, оно употреблялся. Но он говорит, несмотря на то, что наше тело умрет, и оно день за днем ближе и ближе и ближе приходит к тому, что Господь в книге Бытие сказал, что из праха ты взят, Адам, и в прах ты вернешься, правда? Несмотря на нашего внешнего человека, но там этот текст говорит, но наш внутренний человек, наш духовный человек, он что? Он обновляется день за днем. Я хочу, чтобы мы взяли эту идею и немножко поразмышляли над ней. Давид в своем покаянии после своего блуда, помните 50-й псалом, он там, когда молится Господу, когда он кается, он там, есть такое выражение, говорится, обнови дух правды во мне. Обнови. Апостол Павел в Коринфянам пишет, ежедневно мы день за днем обновляемся, наш внутренний человек. Помните пророк Исаия, 40 глава, в последнем стихе говорится, те, которые надеются на Господа, другими словами, те, которые принадлежат Господу, да? Они что? Ихние силы возобновляются как часто? Каждый день. Не так ли? День за днем мы преображаемся от славы в славу в образе Иисуса Христа. Не так ли? Помните еще апостол Павел дальше в послании Римлянам, когда он говорит в 12 главе, представьте тела ваши Господу жертву живую, он говорится, и разум или ум ваш должен обновляться. Вот это вот слово, видите, как часто повторяется в Священном Писании. В послании Ефесянам, 4 главе, апостол Павел говорит, оставьте все прежнее. И там целый список есть нашей прежней жизни. И дальше он говорит, и не обманывайте друг другу, и не так поступайте, и целый перечень. И говорит, возьмите своего старого человека, ваш прежний образ жизни. И вместо его, когда вы его снимете, когда вы его упраздните, когда вы его уберете, когда вы предадите его к смерти, тогда вы воскреснете к чему? К новой жизни. И там написано, оденьтесь или облекитесь в нового мужа. Это тот внутренний духовный новый муж, который мы должны одеваться. Послание к Колоссянам. Апостол Павел в 3 главе говорится, мы не спаслись делами нашей праведности, но чем? Банию возрождения. Что такое баня? Это когда Господь нас Духом Своим очистил, омыл нас, скупал нас, правда, сделал нас чистыми. И что там дальше там написано? Обновлением ума вашего. И последний текст, я его зачитаю, это послание к Тита, эту мысль. 3 глава, послание Тита, 5 стих, апостол Павел пишет, говорится, Он, другими словами, Бог, Он спас нас не по делам праведности, которые мы творили, а по Своей милости. Вот это, что я говорил, банию возрождения и обновления Святым Духом, Духом Святым. Я хочу, чтобы мы сравнили и чтобы мы связали идею нашего хождения ежедневного, которое должно быть достойно нашего высшего святого звания, которым Бог призвал нас. То, что Бог сказал Аврааму, ходи предо мною или перед мною.
Бог сказал, я буду наблюдать, смотреть, как ты ходишь. Наше хождение ежедневное, оно соответствует нашим ежедневным обновлениям ума нашего. Обратите внимание, что многие верующие люди думают, что мы пришли к Господу, и мы достигаем какого-то духовного уровня, где мы уже святые или безгрешные. Но пример апостола Петра показывает нам, что в один момент, в одну минуту, когда он стоит рядом близко с Господом, он может под влиянием Духа Святого провозглашать и свидетельствовать и сказать, ты Сын Бога Живого, ты Христос, Христос по-гречески, ты Мессия, ты тот обещанный, который старозаветные пророки пророчествовали. И в следующий момент, когда Господь сказал, да, и я должен идти на крест, Петр уже не под влиянием Духа Святого, а под своим размышлением своего ума, говорит, Господи, да не будет так. И что Господь ему говорит? Отойди от меня, сатана. Господь не говорил, что Петр сатана, но Господь сказал, что Петр, ты под вдохновением Духа Святого свидетельствовал, что я Христос. Христос должен страдать, должен умереть. Сила наша приходит через крест, и Господь напоминает Петру, что он должен вернуться ко кресту, где силу он потребляет. Обновление ума нашего – это ежедневное наше хождение. И это Господь призывает нас к этому, чтобы мы это ежедневно делали. И это то же самое, чтобы ходить достойно. Это то же самое, чтобы умерщвлять дела тела наши. Это то же самое, чтобы умереть греху. Это то же самое, чтобы воскреснуть к новой жизни. Это то же самое, чтобы одеться в новое, нетленное праведность, чистую Иисуса Христа. И это случается, когда Бог ведет нас своим Духом, который вселился в нас, и это является доказательством, что мы дети Божии. И если в вашей жизни это есть, то вы можете быть уверены, что Бог вас ведет, что вы дети Божии, что вы принадлежите Богу. Пятнадцатый стих. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, который он дает вам. Но вы приняли. И это слово «приняли» – это обозначает «вы получили». Вы получили подарок, вы получили дар. Благодатью вы спасены не делами своими, это дар от Бога. Вера – это дар от Бога, покаяние – это дар от Бога. Усыновление, дух усыновления – это дар, который мы получили или мы приняли от Бога. Посмотрите, что апостол Павел здесь говорит нам в 15 стихе. Вы не приняли дух рабства, дух страха, но вы приняли дух усыновления, которым вы можете взывать «Отче наш, сущий на небесах». В этих стихах апостол Павел дает нам 4 доказательства или 4 характеристики, через которые мы можем иметь уверенность, что мы дети Божии навсегда. Первое, я уже говорил, это мы в прошлый раз говорили, сегодня 14 стих, что Дух Святой, когда ведет нас, это доказательство, что мы принадлежим Ему. Почему? Потому что мы любим Его Слово, и мы выполняем Его Слово. Но второе доказательство здесь, в 15 стихе, это является этот Дух, который усыновил нас, дух усыновления. И мы сегодня поговорим на эту тему. И в следующий раз, третье, говорится, это дух, Дух Святой, он свидетельствует нам. Свидетельство Духа Святого является третье доказательство. И вы, если любите Слово Господне, если оно дороже вам всего, если оно слаще меда, если оно превыше всего вашей жизни, если ваша любовь настолько привязана к Слову Господню, что вы выполняете его, то Дух Святой будет свидетельствовать вам. Почему? Потому что ныне те из нас, которые примирились с Богом, мы мир имеем с Богом. Восьмая глава здесь говорится, нет теперь осуждения. Когда у нас нет осуждения, у нас нет страха, который здесь дух рабства дает нам. И мы обратим на это внимание. И последнее, четвертое, то, что мы найдем в 17 стихе, говорится, что если мы сыны Божьи, если Дух Святой водит нас, если Он усыновляет нас, делает нас сынами духовными нашего Небесного Отца Духовного, если Он свидетельствует нашему внутреннему духовному человеку, который каждый день, исповедуя грех, который мы видим в жизни своей через изучение Священного Писания, исповедуем и каемся в них, то тогда этот же самый Дух дает нам наследство. Мы наследники и сонаследники с Иисусом Христом. И это является наша вечная жизнь, которую Господь обещает нам. И мы можем быть уверены в этом, без сомнения. Но давайте еще поразмышляем, что такое дух рабства и дух усыновления. Обратите внимание, в этом тексте два раза употребляется это слово «дух». Когда говорится «дух усыновления», там большая буква стоит, правда? Дух рабства там маленькая буква, правда? Есть разница. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны обращать внимание на грамматику. Когда мы говорим за наше усыновление, факт, что Бог нас усыновил, сделал нас сынами своими, мы должны подумать немножко за слово «усыновление». Усыновить кого-то – это является один из самых высших примеров, которые люди могут оказать кому-то, который в нужде. Особенно, если это ребенок, если это сирота. Сейчас мы видим, в Хаити есть десятки тысяч детей, которые нуждаются, потеряли родителей своих в землетрясении, которое было. Они нуждаются, чтобы кто-то их принял и усыновил. Усыновление. Мы в Америке не так понимаем это слово, как в Европе особенно, или в тех более старых стран, Америка современная, новая страна. Но те страны, которые, или где царствует царь, они больше понимают слово усыновление, если понять это слово с греческого языка. Это слово обозначало, когда апостол Павел писал, и эти верующие люди в городе Риме, которые выросли в греческой культуре и по закону римскому, они понимали усыновление в контексте того времени, когда сын царя ставился или принимал царство. Когда он рождался, он не был царем, он был сын царя. Ему был дан особенный человек, по-русски мы называем его педагог, который должен был наставить его, научить его, тренировать его и подготовить его, чтобы когда он станет взрослым или при смерти отца, который является царем, чтобы он мог взять царство и вести его. И обыкновенно это слово, которое мы сейчас переводим на русский язык или по-английски «усыновить», это слово имело то значение, тот момент, тот день, когда он или когда его ставили на служение. Вы видите разницу между усыновлением и то, что здесь получается. И это важно, потому что это то, что Бог делает для нас. Кроме того, что этот молодой ребенок или этот ребенок, когда он рос и не имел педагога, часто этот педагог, это был один из рабов, который принадлежал или царю, или господину. И этот раб, он всегда жил в страхе. Какой страх? Что он что-нибудь сделает недостойно, и, может быть, даже поплотит своей жизнью, смерти. Он всегда жил страхом. Сын, которого он воспитывает, он в данный момент не имел никаких привилегий. Он рос. Он рос на одном уровне с детьми этого раба. этот раб мог командовать им. Но когда приходил день, когда он воспринимал власть, авторитет и привилегию отца своего, он тогда мог командовать этим рабом. И этот ребенок никогда не имел страха отца своего, как этот раб имел, который его наставник, учитель, который учит и готовит его. Дух Святой в какой-то мере, хотя нельзя точно так сравнить, он дан нам, Отцом нашим Небесным, чтобы Он наставлял нас через Слово Свое, когда Он вселился в нас, когда Он запечатлел нас, Он становится залогом нашего спасения. Дух Святой, Его роль, Его работа, Его дело привести нас к тому статусу, когда мы предстанем или через смерть, или когда Господь заберет церковь, когда Он заберет нас в свое присутствие, чтобы представить нас Господу. Видите, мы имеем тут сравнение, апостол Павел говорится. Вы не приняли тот дух, тот чувство, тот страх. Вы не должны бояться приходить в присутствие престола благодати, где сидит на престоле Бог наш Отец. Для неверующего человека Бог сидит на престоле как судья. Но мы уже не приходим на суд, а мы приходим в присутствие нашего Отца Небесного. Видите, есть разница между возрождением и усыновлением. Возрождение – это тот процесс, это тот момент в нашей жизни, когда мы рождаемся духовно. И в тот момент мы становимся детьми Божьими. Но наше усыновление, хотя оно случается в тот момент нашего спасения, но это совсем другой процесс. Возрождение дает нам духовную жизнь. Усыновление дает нам статус, дает нам имя или фамилию, если можно так сказать. Когда человек берет сына или дочь и усыновляет их, он дает им свое имя. Он дает им право и привилегию пользоваться его именем. Многие из вас знают, что бывший президент Рейган, он усыновил своего старшего сына Майкл. И Майкл, он в свое время пришел к познанию Господа. И он говорит, я теперь вторично усыновился. Или меня усыновил. Говорит, в первый раз меня мой плотской отец усыновил. Он взял меня, дал мне привилегию, дал мне свою фамилию Рейган. Но говорит, я теперь сын Бога живого. Он меня усыновил. Он дарует мне привилегию приходить в Его присутствие без страха и называть Его моим отцом. И это все делает Дух Святой в нашей жизни, когда Он ведет нас, когда Он дает нам не чувствование или дух рабства, который приводит к страху. Видите, тут выражение говорится, чтобы нам опять не жить в страхе. Что обозначает жить в страхе? Все люди до того, как они приходят к Господу, живут в страхе. Хотя люди не признают Бога, хотя в первой главе послания Римлянам апостол Павел пишет, говорится, что они подавляют, они топчат истину Божию, они отвергают ее. Но они видят свидетельство Божие на небесах, небеса проповедует Слово Господне. Во веки, Господи, Ты поставил, утвердил Слово Твое на небесах. Совесть человеческая, разум человеческий свидетельствует нам, каждого из нас, когда мы согрешаем, особенно те люди, которые даже не признают Бога, но совесть их учит, что есть последствия за наши поступки, за наш разговор. И даже если люди не верят, послание евреям написано, говорится, что все-таки у них какой-то страх в уме есть о суде и гневе Божьем, который ожидает их. Что-то там есть, что свидетельствует им о последствиях их жизни. И это дух рабства, это рабство греху. В чем сила греха? Бог сказал Адаму и Еве, в тот день, когда вы согрешите, вы умрете физически и духовно. И с тех пор, как Адам согрешил, первый его акт, что у него случилось? Он побоялся Бога, он спрятался от Бога, или он думал, что он прячется от Бога. Им стыдно стало стоять перед Богом, так как они были сотворены Богом. Они хотели одеться перед Богом, правда? Страх! Верующий человек уже этот страх не имеет. Мы уже этот дух рабства, этого страха не имеем. Не только дает нам грех, приводит нас в состояние страха, но самое главное последствие греха является смерть. Апостол Павел, послание к Коринфянам, 15 глава, пишет: «О смерть, где твоя жало, где сила твоя? Нету. Победа наша в Иисусе Христе». Так что это Дух Святой делает в нашей жизни. Это тот Дух, который усыновляет нас, который дает нам привилегию, которой мы можем приходить и взывать, и говорить с нашим Небесным Отцом в молитве. Даже если мы согрешаем, и мы приходим, чтобы исповедовать наш грех, мы приходим к Отцу нашему Небесному. Израильский народ в Старом Завете, они не имели понятия о Боге, так как мы имеем, что Он наш любящий Небесный Отец. Опять-таки, это новозаветнее библейское учение для верующих людей. Это не для неверующих людей. Когда неверующий приходит к Господу, он приходит к Богу, который судья, который должен оправдать его. Мы уже оправданы. Будучи оправданными, мы имеем мир с Богом, мы теперь приходим к Нему, как к нашему Отцу Небесному. Но евреи, они в Старом Завете особенно, хотя есть некоторые тексты, которые описывают Бога как Отца, но они имели более националистические такое понятие, кто они. С одной стороны, они понимали, что они избранный народ Божий, особенный народ, в удел Божий, они святой народ, они были призваны быть светом для язычников, которые окружают их. Они это понимали, но они это понимали в контексте национальности, в контексте своей страны. Они говорили за братство, но это было, опять-таки, это было в контексте своей страны. Не в контексте, как мы друг друга имеем привилегию, будучи детьми Божьими, называть друг друга брат и сестра. У них этого понятия не было. Римляне, греки, греческая культура, римский закон, они тоже не имели этого понятия духовной семьи. Но каждый из нас, 14 стих, кто водим Духом Святым, каждый из нас, который возрожден Духом Святым, родился свыше, имеем Духа Святого, мы стали членами Церкви Господней, тела Господнего. Как? 1 Коринфянам 12 глава. Все мы крестились одним Духом или погрузились одним Духом. Куда мы погрузились? В церковь, в тело Господня. Отождествление получается. Мы теперь присоединены к телу Господнему силой Духа Святого. И когда Дух Святой присоединяет нас к телу Господнему, то никакая сила не может оторвать нас от тела Господнего. Это слово на греческом языке, к сожалению, на русский не очень часто переводится. Но семья на греческом Новом Завете потребляется три раза в Новом Завете. И три раза это апостол Павел потребляет это слово. Первый раз Галатам 6 глава, второй раз Ефесянам 2 глава, 19 стих. Апостол Павел, когда пишет, по-английски там написано слово «семейство», на греческом языке «семейство». На русском языке мы это слово не находим, но контекст там. Мы принадлежим к семье Божией. Помните послание Тимофея? Апостол Павел пишет, кто не заботится о своих домашних, там уже идея приходит, но там говорится за семью физическую. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих, Ефесянам 2, 19, говорит за духовное семейство. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет, вы раньше были странниками, пришельцами, далеки от Бога, но кровь Иисуса Христа сроднила нас. Что значит она сделала, сроднила нас? Она приблизила нас. Она сделала нас не только семьей, но слово, которое мы по-русски потребляем, родственники, да? Мы иногда говорим, что он дальний родственник, а это близкие родственники. Помните историю Руф? Когда она пришла, Ваз говорит, он ее возлюбил, помните, он хотел ее взять, жену свою. Но по закону Моисееву был другой человек, который был по родству ближе. И помните, Ваз выражает, говорит, есть человек, который ближе, чем я. Братья и сестры, кто самый близкий для нас? Отец наш Небесный. Сын Его Иисус Христос, который кровью Своей соединил нас, приблизил нас теперь и соделал из нас многих личностей одно тело. Это дух не рабства, а это дух усыновления, который дает нам привилегию приходить в присутствие Отца нашего Небесного. Усыновление – это значит взять из одной семьи и пересадить, переселить и присоединить к другой семье. В какой мы семье раньше были? Кому мы принадлежали? Мы были в семье Адамовой, которая принадлежала кому? Сатане, дьяволу, не Господу. Все мы были в Адаме, но теперь Бог взял нас и призвал нас, и извлек нас из глубокого рва, из царства сатаны, из тьмы, и переселил нас в свою семью. Мы уже не имеем никакой связи с старой семьей нашей, но мы теперь члены новой духовной семьи или семейства Божьего. Мы освобождены теперь от того рабства. Где Дух Господень, там свобода. Какая свобода? Свобода от вот этого страха, страха смерти, страха и рабства, и силы греха. И дальше там тот стих, говорится, где Дух Господень, там свободно говорит, и мы преображаемся ежедневно от славы во славу Господню. Каждый день мы должны это возобновлять. Братья и сестры, мы становимся утром, купаемся, бреемся, смотрим в зеркало, поправляем все, что не так. Так и духовно Господь призывает нас к этому. И мы теперь уже не имеем страха. Как брат говорил нам в прошлое воскресенье вечером, послание евреям, мы с дерзновением выходим там, где раньше занавесь была, и теперь она открыта, и мы приходим открытым новым путем, который Господь открыл нам в присутствии нашего Отца Небесного. И здесь апостол Павел говорит, 15 стих, говорится, вы приняли, вы получили этого Духа Святого, который в момент вашего спасения вселился в вас, крестил вас, погрузил нас, присоединил нас к телу Господнему. Послание Ефесянам запечатлил нас, хранит нас теперь до дня оного. Это дух усыновления дарует нам привилегию называть Бога нашим Отцом. В следующее воскресенье мы посмотрим на свидетельство Духа Святого в нашей жизни. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, с какой привилегией, с благодарностью мы приходим в Твое присутствие, сознавая наше недостоинство, но с благодарением за все то, что Ты сотворил ради нас и сделал в нашей жизни. Мы славим, благодарим Тебя за это. И в этот день прими наше поклонение в это утро, как утреннюю жертву, которая была бы угодная Тебе, приятная Тебе. Благослови наш весь день, когда мы будем здесь еще слушать Слово Твое, чтобы оно говорило сердцам нашим, и чтобы мы тогда с любовью к Тебе, к Слову Твоему, народу Твоему, так поступали, как мы научены Слово Твоего, ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа. Вся церковь совместно сказала. Аминь.